Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Ну, меня уже представили, и я хочу сегодня несколько о бизнесе с вами поговорить, да, и о технологиях. А, Гоша прекрасно представил нам техническую часть, рассказал очень хорошо о датчиках, о протоколах них. Но он также сказал о том, что сегодня интернет вещей всплыл благодаря маркетингу, и он прав, да. Маркетинг всегда поднимает из глубин какие-то старые вещи. Да? Интернет вещей известен давно, со времен, когда начинались разрабатываться RFID-метки. Да? Вот. Это не новый, так сказать, не новый термин, все о нем знают. Но я хочу, чтобы вы ушли отсюда обязательно с пониманием того, что за маркетингом лежат более глубинные причины. Некая такая движуха, которая выдвинула интернет вещей вперед. И эти причины имеют отношение к цифровой трансформации, которая сейчас происходит. И я хочу с вами об этом поговорить и посмотреть, что в мире происходит в этом отношении. И вы, может быть, взглянете на те предприятия ваши, в которых вы работаете, подумайте над тем, а как они трансформируются, да? И, может быть, отсюда унесете какие-то идеи, именно связанные с интернетом вещей. Это будет лучшая цель, которую мы с Гошей сегодня преследуем, да? Потому что вы уйдете с каким-то пониманием того, что а вдруг, в принципе, и у нас это можно применить каким-то образом. И вот, когда я говорю о цифровой трансформации, я в первую очередь имею в виду некие технологические революции, которые мы переживали. Индустриальные революции, помните, это паровоз, да, потом электричество, потом появление компьютеров. И вот сейчас наступила четвертая индустриальная революция, которая полностью меняет всю экономику на всей планете. И эта революция связано как раз вот с этой корневой причиной, которая подняла наверх и интернет вещей в том числе. Что это за причина? Это, конечно же, появление облака. Ну, появление облака, правильно, IaaS-сервисов, да, которые вы хорошо знаете, может быть, уже используете в своих компаниях, собственно, революция особо не делает. Да? Среда виртуализации находилась локально, в локальном облаке, либо она перешла в публичное облако, собственно, ничего не поменялось. Но когда мы создали публичное облако, вместе с другими вендорами, конечно, то появилась возможность вытащить две вот эти вещи и сделать их доступными буквально каждому. Это возможность манипулировать с большими данными, и это возможность использовать искусственный интеллект. Вот мы сегодня дискутировали, даже Гоша демонстрировал работы Cortana, но, собственно, это уже элемент искусственного интеллекта. Так вот, если говорить о самой цифровой трансформации, вы этот слайд уже видели, да, то видно, что это как раз воздействие на технологии на рынок таким образом, что игроки этого рынка начинают меняться. Они понимают, что если они не воспримут эту технологию, то, собственно, завтра они в конкурентной борьбе просто панут, падут и останетесь без работы и вы в том числе. Да? Либо придется ее искать у другого какого-то предприятия. И вот эта цифровая трансформация, обратите внимание, вот здесь я специально написал, настигла более 52% компаний только Fortune 500, то есть самых успешных в мире компаний, они рухнули под натиском технологий и непониманием того, что они несут в себе. Ну, массу примеров можно привести. Это и Kodak, это и Uber, и много-много другого. И вы понимаете, вы сами видите, если закрывать глаза и делать вид, что вы это не замечаете, и считать, что ну, это модное веяние какое-то, то ровным счетом это может постигнуть любое предприятие. И вот если говорить непосредственно о российском рынке, я напомню вам два периода кризиса. Да? Вот первый кризис грянул в 2008 году, и наверняка многие из вас его помнят. Что тогда делали руководители наших предприятий? В основном старались сократить айтишников, уменьшить какие-то расходы дополнительные. Да? И вот этот период ознаменован тем, что в основном были сокращения и сокращения расходов. Но наступил кризис 2015 года, и подход совершенно другой стал. Почему? Ну, во-первых, был выбран определенный ресурс сокращений, да, в 2008 году, понятное дело. Но на самом деле все поняли, что другого способа нет, как ровно как искать какие-то новые подходы к бизнесу, как-то его менять, повышать качество своей продукции, может быть, вообще ее кардинально изменять. И те компании, которые стали этим заниматься, они, собственно, стараются выйти вперед, и они, скорее всего, на рынке останутся. Те, кто этого не заметил или пытается делать вид, что они еще в 2008 году, собственно, их тоже постигнет какие-то печальные последствия. И вот если говорить об интернете вещей, то этот слайд как раз вам демонстрирует, почему сегодня эта тема номер один. Вот это очень интересное исследование компании McKinsey, которое исследовало рынки, перспективные рынки интернета вещей. И вот эти цифры просто поражают. Да? Обратите на их размер. И обратите на индустрии внимание, где, по мнению McKinsey, какие индустрии в большей всего степени заинтересованы во внедрении интернета вещей. И мы видим, что действительно маркетинг работает под натиском вот этих вот данных, из которых видно, что интернет вещей находится непосредственно в центре этой самой цифровой трансформации, Digital Transformation. Ну и Гоша уже показывал вот такие кривые, но я покажу вам их две, да, одну 2015 года, другую 2016 года. Это известное исследование компании IDC. И вот вы можете обратить внимание, что да, в 2015 году интернет вещей был на самом пике. Кривое ожидание от технологий. Да, в 2016 году он немножечко сместился с вершины. Но обратите внимание, что поднялось наверх. Наверх поднялись когнитивные технологии и машинное обучение. И это тоже существенный признак. Почему? А вот почему. Давайте посмотрим, где же лежат те самые новые возможности. Оказывается, эти новые возможности находятся совсем рядом. Где они? Они находятся в некой такой вот тени. Часто можно слышать такое название «скрытые информационные активы». Или, если проще говорить, это та информация, которую раньше не использовали, даже, может быть, не замечали. И теперь появилась возможность эту информацию использовать. Да? Никто раньше не думал, что можно, например, снимать датчиками с тела человека какую-то информацию. Никто не думал, что можно с какого-то устройства, можно с двигателя не просто собирать информацию для того, чтобы контроллер двигателя в машине мог нормально работать, но оказывается ее можно вытаскивать дальше, накапливать ее и что-то с ней делать. И вот давайте посмотрим, что же мы можем в этом отношении делать. А для этого нужно, в том числе и вам, ну наверняка здесь есть и руководители IT, да, не только там системные администраторы, люди, которые понимают, где они работают. Следовательно, если вы еще и постараетесь понять, вовлечься в ваш бизнес и понять, что он делает, да, тогда вы способны вносить какие-то интересные предложения в этот бизнес. То есть вам необходимо вовлечение и соучастие в той компании, в которой вы работаете. И в этом случае наступает ваша цифровая трансформация. Вы меняете свою позицию на людей, которые понимают, куда движется вообще весь процесс и как меняется ваша компания. И если вы становитесь источником этих технологических изменений, скорее всего, вы с этой компанией дальше будете работать и в ней останетесь. И вот, если привести пример, как вообще это делается, да, сегодня. Ну, вот чаще всего мы, например, из Microsoft общаемся с кем? С CIO. У CIO интересуемся, как там ваши пользователи работают, и в зависимости от того, что он говорит, какие озвучивает проблемы, мы подбираем ему те или иные технологии. Либо Windows Server, либо SQL Server продаем, либо, например, тот же Azure продаем в виде виртуальных машин, либо Office 365 для повышения продуктивности. Как правило, мы дальше не идем. Но мы сейчас, Microsoft, в корне меняем этот подход. Каким образом? Мы стараемся выходить выше. Мы стараемся выходить на бизнес-людей. Какие это бизнес-люди? Ну, это это там генеральный директор, это там маркетинг, финансисты. То есть те люди, которые делают бизнес, которые понимают, какие у них есть проблемы и какие остались, несмотря на то, что они используют вроде бы компьютер. И вот здесь как раз источник того, что можно сделать средствами Internet of Things. Но если размышлять правильно, то нужно идти дальше. Нужно посмотреть, как работает еще и бренд-менеджер, да, как работают агенты, как ваша продукция продается прямо в магазинах. Представьте такой пример. Если, допустим, это компания Procter & Gamble, которая выпускает, например, стиральный порошок. И если она его выпускает, работает только CIO, мы обеспечиваем задачи традиционным образом, но как только мы вышли вот на вот эти уровни, мы услышим сразу очень много интересных проблем, которые не решены. А если мы пойдем еще дальше, если мы все-таки еще и поинтересуемся, как ваша бабушка покупает стиральный порошок в магазине, И вообще, почему она, старушка, должна в этот магазин ходить? И почему вообще она должна заботиться о том, чтобы покупать стиральный порошок, когда стиральная машина может сама заказать его в магазине, и этот стиральный порошок могут доставить, либо каким-то образом он там может быть загружен. Я не знаю, может, робот домашний прибежит, получит коробочку из бокса, да, и загрузит в стиральную машину. Вот если размышлять вот таким вот образом, да, и смотреть на мир несколько шире, вовлекаясь в весь общий процесс, то мы найдем очень много интересных применений для интернета вещей, и он начнет трансформировать ваш бизнес. Наступит как раз та самая цифровая трансформация. И вот если говорить о том, какова стратегия у Microsoft к интернету вещей, и я хочу, чтобы вы на вот этот слайд внимательно посмотрели и вынесли из него эту самую стратегию, поняли ее, в чем она и почему мы чем отличаемся от других вендоров. Да? Посмотрите, мы считаем, что вот раньше мы превращали данные в некие полезные действия в основном каким образом? Ну, например, работает ERP-система, та же 1С. Человек, который принимает решения, анализирует данные. В основном он их анализирует в виде таблиц, иногда в виде каких-нибудь там диаграмм. Но это долгий, преимущественно ручной процесс. И вы знаете, на ваших предприятиях до сих пор этим занимается. Проанализировав все эти данные, человек каким-то образом принимает решение и осуществляет какие-то действия. Как только на рынке появились такие решения, как Power BI, вы знаете, что это облачный сервис, который является принципиально другим в сравнении с отчетами, которые вы видите, и с диаграммами. Да? Во-первых, Power BI является сервисом, который очень удобно и наглядно отображает информацию. То есть сами средства отображения Power BI позволяют вам уже там внутри найти какие-то инсайты в этих данных и понять какие-то закономерности. Если это все представлено очень наглядно, тогда это время на принятие решения кардинально сокращается. Более того, он еще интерактивен. То есть вы по каждому элементу, например, по столбику на диаграмме можете щелкнуть, провалиться глубже, либо на карте по кружочку ткнуть, пройти там глубже, глубже и на несколько уровней. И он еще принимает естественный язык запроса. То есть не нужно программиста для того, чтобы получить, например, отчет о продажах за квартал. Да, мы кардинально сократили таким образом время на принятие решения, и средствами Power BI, отображая информацию, мы можем ускорить это принятие решения, но оно все же остается еще ручным. А вот если мы уже применяем предиктивную аналитику, Machine Learning, вы знаете название такое, да? В облаке у нас есть такой сервис и целая лаборатория Machine Learning, мы коротенько о ней поговорим, то для того, чтобы принять решение, нужно просто услышать, что говорит Machine Learning и что рекомендует. И, соответственно, согласиться или не согласиться с этим. Цепочка принятия решения очень короткая. То есть эффективность какой-либо деятельности резко повышается. Но мы пошли дальше. И мы стали создавать сервисы искусственного интеллекта и даже сервисы, которые позволяют без человека взаимодействовать с другими техническими системами. Это Logic Applications. Ну вот Гоша может вообще прекрасно рассказать, как он работает. Да? И вот эта верхняя часть, это и есть наша стратегия. Мы вот этими средствами, предиктивная аналитика, искусственным интеллектом, реализуем из данных, которые вы раньше никак не использовали, мы реализуем некое полезное действие. Вы скажете, а при чем тут, ну почему облако? Мы можем это на базе сервера сделать? Я скажу, вы этого не сделаете. Почему? Потому что возникает, здесь возникает задача big data, больших данных. Ведь предиктивная аналитика работает эффективно тогда, когда вы не просто историю каких-то данных притащили, а когда вы их проанализировали во взаимосвязи с множеством других данных, с окружающей обстановкой, погодой, играми, религиозными праздниками и так далее. И тогда он дает действительно максимально точный ответ. То есть мы в эффективных IoT решениях должны задействовать предиктивную аналитику, искусственный интеллект, тогда эти решения будут супер эффективными. Они будут давать, я вам покажу потом, действительно колоссальный эффект. И вот это наша стратегия. Мы ее несем на рынок, и я хочу, чтобы вы ее запомнили и услышали. Конечно, конечно. Там, где machine learning, там обязательно data scientist. Причем я, работая с партнерами над такими решениями, знаю, мне сами партнеры говорили, что 70% усилий это вообще data scientist. Это да. И исходя теперь из этой стратегии, я вам покажу, что у нас есть. Да? У нас есть в облаке Azure, облако огромное, там не только инфраструктурные сервисы, а там еще больше пул Platform as a Service, платформенных сервисов и SaaS сервисов. Да? И вы видите, что у нас есть такой набор, но это чисто условное такое зонтичное наименование, под которым собраны сервисы, каждый из которых вы по подписке Azure можете использовать и так, да? Но тем не менее они объединены логически для того, чтобы все понимали, что вот эти сервисы как раз предназначены для построения IoT/ML решений. Cortana Intelligent Suite, да? Наверное, Cortana получил название из-за того, что там есть искусственный интеллект. Cortana, конечно, на русском пока не говорящий, да, но говорящий прекрасно на английском, что Гоша уже продемонстрировал, да? И вы видите, что здесь есть 4 блока сервисов. Первый блок отвечает за то, чтобы собирать информацию от различных датчиков, программного обеспечения и различных устройств, которые уже в себе несут элементы передачи информации. Например, смартфон. Да? Здесь центральное место занимает, конечно, IoT Hub. Есть такой сервис, который, кстати, реализует и вопросы безопасности средствами Active Directory. И, собственно, эти сервисы предназначены для того, чтобы эту информацию вытащить из устройств, там, я не знаю, которые вы оснастили сенсорами, или устройств, которые имеют уже сенсоры и передают информацию, но раньше она просто куда-то уходила, либо ее отобразили и просто забыли из-за нее. Сейчас нам интересно ее накапливать. А зачем нам ее накапливать? Но для того, чтобы получилась история Big Data, да, потому что из Big Data мы вытащим массу полезностей. Но так как Big Data, то нужны какие-то механизмы хранения, обработки больших данных, упорядочивания их, сложить их в какой-нибудь склад нужно. Да, вот у нас существуют соответствующие сервисы SQL Data Warehouse, Data Lake и так далее. И, соответственно, третья часть – это Machine Learning и вообще сервисы, предназначенные для эффективного анализа работы с большими данными. Сюда входит не только сама лаборатория Machine Learning, сюда входят и проекты Hadoop, где мы можем в параллельном режиме обработать громадные массивы данных. Да? Вот сегодня совершенно не фантастика является собрать с каждого чека в реал-тайме информацию, логи за день, да? И это сделать, например, по всей стране. И тут же в течение этого дня обработать весь этот массив информации. Ни в какой локальной инфраструктуре вы этого не реализуете. Это можно сделать только в облаке. К тому же, учитывая то, что у нас механизмы эластичности очень развиты в PaaS-сервисах, вы будете задействовать именно те ресурсы, которые вам нужны на данный момент, и это здорово. И, наконец, четвертый блок сервисов – это интеллектуальные сервисы. Да? Сервисы, которые предназначены. Первое – это дашборды визуализации. Это, конечно же, Power BI, который, в принципе, позволяет удобно искать инсайты в информации. И те самые интеллектуальные сервисы, к которым относятся Cortana, боты и некий набор когнитивных сервисов. Я немножечко покажу, что это за сервисы и что они могут делать. Ну и дальше как раз действие, реализация действия. Либо через человека, когда бот средствами там языковыми может разговаривать с человеком. Мы теперь можем не выдавать каждому кладовщику как сканер, да, а просто ему в ухо, наушник говорить, ходи туда, ходи сюда, это бери, это не бери. И, конечно, такой интерфейс гораздо эффективнее работает. Ну и вплоть до, скажем, возможности просто заходить в какую-нибудь RP-систему и там, например, отгрузку выполнять, акцептовать деньги и так далее. Ну и исходя из того, что действительно в локальных системах немножко притормаживаю, да? В локальных системах добиться такого эффекта, как при работе с большими данными, сложно, и такие проекты, как правило, локально разворачивать очень тяжело, мы предлагаем нашим заказчикам, и я работаю с партнерами над тем, чтобы такие решения создавать, как некий такой сервис, под которым может подписаться организация, просто его получать. Собственно, отпадает даже необходимость каких-либо инвестиций при создании решений в области интернета вещей. И поэтому мы создали еще один такой набор, который является под множеством, собственно, Cortana Intelligence Suite. Это набор Microsoft Azure IoT Suite. Сюда входят практически те же сервисы, вы уже видите, да, по назначению. Но здесь есть одна отличительная черта. Здесь есть так называемое предварительно настроенное решение. Я хочу вас с ними познакомить, потому что это очень короткий путь для создания полноценных IoT-решений, в том числе даже вами. То есть, если у вас в компании есть ресурсы какие-то по разработке, вы можете даже сами задействовать преднастроенное решение и построить собственное решение в области IoT. Либо пригласить, например, Гошу и сказать: Гоша, слушай, мы тут не очень разбираемся, давай... помоги нам создать. У Гоши есть RFID-метки, у него есть какие-то иные датчики, low power там и так далее. И он вам поможет и внедрить эти системы. Либо вы можете обратиться к любым своим аккаунт-менеджерам, к нам. И у меня есть целый пул партнеров, на сегодняшний день их более 35, которые с интересом занимаются вот такими решениями, причем для разных индустрий. Так что же такое преднастроенное решение? Посмотрите. Ну, вы понимаете, что раньше... Для того, чтобы собрать один, ну, допустим, IT-хаб, затем там storage, затем machine learning, может быть, база данных в облаке, потом logic applications, все это надо было как-то соединить. Понятно, что каждый сервис у нас управляется через портал управления. Но все-таки это длительная работа. Собрать из сервисов некие цепочки, да, заставить двигаться информацию так, как надо, храниться там, где надо, и, соответственно, какую-то аналитику выстроить, тем более предиктивную, что является непростой задачей. Мы тогда взяли и сделали два преднастроенных решения. Мы уже все собрали, все соединили там отдельные сервисы друг с другом и сказали: ребята, вот два типа решений. Одно называется решение по мониторингу. В этом решении, собственно, используется IoT Hub, Event Hub, Stream Analytics, хранилка какая-нибудь структурированная, либо не структурированная, и Power BI. Все. То есть это классическое решение для отображения информации. Но преимущество наше в том, что если вы такое решение создали, вы его можете растянуть хоть на всю планету, оно будет работать. Это возможность масштабироваться у Azure, она колоссальна просто, да? И более того, Power BI работает сразу на всех платформах. То есть вы сразу же можете дать клиентам своим, которые, пользователям своим, да, дать возможность работать на любых устройствах. Вы тем самым кардинально сокращаете время на выход вот таких вот решений в какой-то продукт, да, продуктивити. И второй тип решения отличается от первого тем, что там уже задействовано машинное обучение. В частности, он и называется управление ремонтами или предиктивное техническое обслуживание. Интересно тем, что да, там есть машинное обучение. И вот если посмотреть, как это выглядит, то первое решение по управлению, ну, по мониторингу выглядит так. Вот, например, оно на левом планшете. Преднастроенное решение. В качестве датчиков там выступает эмулятор, написанный на C-Sharp. То есть полностью законченная конструкция. Да? И это все начинает сразу дышать, графики двигаются, стрелочки. На карте значения появляются, масштабируется это все. Теперь ваша задача взять, и тут вот есть кнопочки для управления, да, и перестроить это решение. Дашборды перерисовать, если, или использовать стандартные, целая галерея существует в интернете, причем шикарная. Либо нарисовать свои. Вот в данном случае люди нарисовали рефрижераторы для того, чтобы контролировать, например, перевозку скоропортящихся продуктов. И вы получили уже готовое решение для мониторинга перевозки продукции, если, допустим, вашу компанию это интересует. Выглядит это все очень просто. Вы заходите на специальный сайт интернет Your of Sins, где, нажимая на кнопочку, вы создаете соответствующее одно из двух решений. Оно собирается. В правой части отображается информация по сборке. Где-то минут 10-15 уходит на сборку решения. После чего нажимаете на кнопочку «Запустить» и запускаете это решение. Вы видите перед собой вот непосредственно в панели управления этим решением. Можете, нажав на кнопку «Дашборд», поменять дашборд Power BI, как вам нужно. Поменять правила, логику этого приложения и сделать его неузнаваемым. Но время, которое вы теперь потратите, будет самым минимальным. Ну и решение с использованием предиктивной аналитики, оно отличается тем, что, как я сказал, что использует машинное обучение. Кто знает, что такое машинное обучение? Ну, кто знаком глубоко? Ну, Гоша-то понятное дело, да. Наши. Слышали об этом что-нибудь? А кто заканчивал что-нибудь математическое? У кого такой опыт есть? Вот этот человек, кто заканчивал какой-нибудь математический вуз или факультет, он знает, что машинное обучение это точно так же, как интернет вещей, давно известная штука. И, между прочим, Microsoft использует, я не знаю, там, с 89-го, что ли, года уже машинное обучение. Это просто математика. Это большей частью оптимизационная математика. Собственно, если говорить коротко, это возможность, помните, x, y, да, и кривая. Это возможность по x и y, по сути, восстановить эту кривую. Функцию, то есть найти функцию по историческим данным. Историческими данными в данном случае выступают x и y. Но в моем простом примере это всего лишь одна плоскость. Да? Функция может быть не только кривой, она может быть плоскостью, она может быть еще многомерной какой-то. Главное здесь то, что машина сама восстанавливает эту функцию, и по сути она ее у себя прописывает как алгоритм. То есть алгоритм работает так. Если вот x такой, она уже знает по этой функции, какой будет y. Это и есть прогноз. То есть возможность прогнозировать. Как это достигается? Обычно это достигается, ввиду того, что задачи всевозможные разные, достигается с помощью того, что мы комбинируем различного рода алгоритмы для обработки входящих данных. Обрабатывая их, машина тем самым старается найти закономерности и выстроить вот эту искомую функцию. После того, как мы этот процесс завершим, мы можем протестировать, убедиться, что она действительно нам правильное значение дает. Как это делается? Данные просто бьются на две части. Первое, там 60% это данные исторические, на которых мы будем обучать наши алгоритмы, а 40% это те данные, которым будем использовать, они с ответами уже, да, для проверки. Проверяем, смотрим, она угадывает плохо. Плохо угадывает, давайте перемоделируем. Поменяем модели, подберем другие алгоритмы. Угадывает прекрасно, замечательно, мы задачу решили. Дальше нам остается только опубликовать то, что машина нам написала, в виде какой-то веб-роли, и на нее уже подавать входные данные, а на выходе получать некую пользу. Ну, сути-то это не меняет, да, конечно. Вот, и если посмотреть на этот процесс, да, то он выглядит в целом у нас следующим образом. То есть мы имеем некие данные, которые отправляем в интегрированную среду машинного обучения. В этой среде происходит процесс моделирования и дальше публикация того, что мы получили в конечном итоге, да, в виде веб-сервиса. Дальше его использование. Периодически мы можем модель перемоделировать, то есть или это можем делать довольно часто, или можем делать довольно редко. Ну и, собственно, весь процесс выглядит вот так вот. То есть мы берем каких-то набор данных, и здесь вот очень важная штука — атрибуты. Вот это вот как раз вот и есть как раз исследование данных, и это data mining занимает очень много времени на самом деле. То есть процесс подготовки данных, он довольно-таки непростой, довольно сложный. То есть здесь должен быть специалист, конечно, в понимании данных. Он должен хотя бы понимать, какие данные могут коррелировать с конкретной целевой функцией, которую мы хотим реализовать. Если мы данные правильно подготовили, там процесс очистки есть, конечно же, определенный, да, то дальше на выходе мы отправляем их на обучение. Те 60% предназначены для обучения, а 40% для проверки. Достигли определенной точности, оценили, сказали, да, окей, там 95%. Нам нравится эта точность, и мы можем ее использовать. В том числе корреляционный анализ. Да. Нет, конечно, это вот как раз специалист по данным делает. Смотрите, в некоторых случаях он понимает, что вот здесь вот, наверное, подойдут алгоритмы нейронных сетей, да? А вот в этом случае подойдут, может быть, кластеризации. И специалист по данным, он лучше поймет сочетание каких алгоритмов может быть эффективнее работать. Он может выполнить эту процедуру один раз, не получилось, другой раз. И найти, наконец, то сочетание, которое даст желаемый результат. А вот так, вот она лаборатория. Значит, здесь практически вы манипулируете данными и алгоритмами практически руками, создавая вот эти взаимосвязи. Значит, выбор у вас уже есть. Там заложено у нас порядка 12 готовых алгоритмов разного типа. Да? Есть и нейронных сетей, есть и алгоритмы кластеризации, классификации, регрессного анализа. Специалист по данным понимает, какие алгоритмы для данных случаев ему нужны. Например, если мы создаем систему лояльности, и мы хотим определить клиентов, какие клиенты тяготеют к одним продуктам, а какие к другим, Скорее всего, мы возьмем алгоритмы кластеризации. Да? Если мы тренды хотим понять какие-то, скорее всего, это регрессный анализ. Ну и так далее. Принцип примерно вот такой. И, собственно, построив вот эту модель, обучив ее, уже машина найдет все необходимые закономерности, после чего вы можете ее использовать дальше. Ну, может быть, да. Возможно, это некое такое будущее развитие. А если вы, знаете, есть еще такие генетические алгоритмы, да, вот я, вообще меня это будоражит мысль, мне кажется, что со временем оно, наверное, так и будет, построена будет одна модель, другая, то есть как два живых организма. Одна работает с точностью там 95%, другая 94%, мы их каким-то образом скрестили, бах, и получили на выходе 98%. Да? Кто-то из наших партнеров выступал, и они проводили такой эксперимент. Они одновременно машины обучения поставили на 8 ботов. Или на 8. Они сказали, в общем, самое эффективное, самое точное получается, когда группа из 8 или 16 ботов занимается прогнозированием. Для разных условий получается, что прогноз точнее, ну, допустим, у этого бота, для этих условий, у этого, а в конечном итоге вместе они дают полный прогноз по всем ситуациям гораздо более точно. Вот. Но я не видел, как это сделано, но в принципе вот то, что я слышал, то и рассказывал. Да, это же есть как раз исследование и подготовка данных. Важно отсечь их data mining, отсечь лишние данные, которые могут мешать обучению. Да, есть, если говорить уже глубже, да, то есть математика машинного обучения предполагает как раз вот оценку математическую. Есть, скажем, ситуации, в которых алгоритм может просто как бы перестать обучать. Да? Вот. Очень интересная школа, по-моему, я забыл фамилию, код профессора. Яндекс школа по машинному обучению, чисто математически. Вот если интересно, послушайте, вы просто удивитесь. Там никаких технологий информации, там просто математика. Но она ровным счетом ложится вот сюда. Точно так же он рассуждает. Мы просто реализовали механизмы. Мы дали в ваши руки простой инструмент, где минимум кодирования, либо в его полное отсутствие, вы можете манипулировать как данными, так и алгоритмами, для того, чтобы получить предсказательную модель. Ну и к слову сказать, что Machine Learning поддерживает два языка разработки. Это R, известный, да, язык, и второй язык Python. То есть на двух этих языках можно написать собственные алгоритмы, добавить их в галерею, либо взять, сейчас, по-моему, существует целая галерея в интернете свободных алгоритмов, либо покупаемых, которым можно присоединить. На самом деле серьезные решения создаются, конечно, с использованием написанных алгоритмов, не только тех, которые у нас есть в лаборатории. Ну и что же мы получаем в результате, когда начинаем использовать машинное обучение? На самом деле машинное обучение сегодня очень широко используется, вы даже не догадываетесь. Вы идете в банк, получаете кредит, скоринговая модель работает ровным счетом так. Вы идете еще куда-то, да, вы смотрите прогноз погоды уже использует, конечно, машинное обучение. Там и прогнозы здоровья, и обнаружение мошенничества. Много применений в машинном обучении. Часто они просто вот пишутся на R языке и даже локально работают эти системы. Но вот такой вот объем использования машинного обучения говорит о том, что действительно из больших данных с применением Machine Learning можно получить очень много полезного. Ну и когда мы говорим о применении машинного обучения вот в таких вот преднастроенных решениях, либо собственно созданных решениях на базе IoT в нашей платформе, то самым ярким примером, конечно, является это предиктивное техническое обслуживание. У нас уже множество кейсов есть, и здесь я покажу, коротенько скажу об одном, это Rolls-Royce, авиационные двигатели, есть Krupps Elevator, где прогнозируется остановка, либо отказ лифта, да, у нас в Москве, как известно, лифты все-таки еще падают даже в летнейших местах. Но оказывается, если мы можем собирать информацию, ну как мы вот в автомобиле едем? Мы же свой автомобиль всегда слышим. Мы чувствуем его вибрацию, мы слышим, как он... Мы уже отклонения в звуке какие-то начинаем. Это ровным счетом наши нейронные сети так и работают, да? То есть они вырабатывают некий паттерн, Потом с этим паттерном сравнивать. Оба-на, появился какой-то призвук, появился. Так, что-то я должен поехать в мастерскую. Приехал, а у тебя там начинает ремень разрушаться. ГРМ, допустим, да? И вы уже не попали на серьезные бабки. Вы вовремя заменили этот самый ремень. Но вы знаете, как сегодня в технических системах реализуется безопасность и отказоустойчивость. Преимущество сегодня, преимущественно это делается регламентными работами. То есть определяются определенные сроки, по статистике они определяются. Что вот, например, должен отработать 15 тысяч километров. Через 15 тысяч километров замена там чего? Или через 100 тысяч километров замена тех же несчастных ремней ГРМ. Да? Ага. Вот она, палка оранжевая, что вот здесь вот мы должны провести некое техническое обслуживание по регламенту. Но если у нас система собирает данные с датчиков, она прислушивается и говорит, что что-то вот по общему поведению я чувствую, что откажет эта штука раньше. Вот он, зеленый график, переходит границу, да, и он говорит, у нас 3 числа произойдет катастрофа. Чуваки, давайте 28 сентября проведем работу по замену. Не будем мы ждать регламентного срока. И вот это вот как раз сильная вещь IT-решений. Они позволяют, собственно, вам и решить вопросы безопасности технических систем. Например, те же лифты, да, предсказывать падение, застревание. Можно же предсказать, просто слушая даже через микрофон шкив, как там шуршит, да. Можно это делать. Можно собирать эту информацию. Ну и это может быть и в автомобилях, самолетах, пароходах и во всем, что вы хотите. Это могут быть станки. Вот многие заказчики озвучивают тему, что да, их беспокоит остановка станка на производственной линии. Почему? Ну потому что вся линия станет. В горнодобывающей отрасли я разговаривал с генеральным конструктором горных машин. Они мне говорят, слышь, вот как бы сама поломка машины нас не сильно беспокоит. Мы на заводе там приедем через день там, или сколько будем добираться, там неделю посидим, отремонтируем, и она будет работать. И это не страшно. Мы там больших потерь не понесем. Но дело в том, что это целая производственная цепочка. За ней встанет шагающий экскаватор, стоящий миллионы рублей в день. В день. И вот для них это очень важно. Я сейчас пытаюсь даже как бы этот вопрос решить средствами интернета вещей. Ну и когда я вам показывал вот эту картинку, я говорил о когнитивных сервисах, да, вот они желтеньким здесь помечены. А что это за когнитивные сервисы? Интересная штука, супер новая. Почему? Потому что они у нас находятся пока что в превью режиме, но они уже доступны, вы их можете использовать. Что это за когнитивные сервисы? Вот их 5 таких сервисов. Первое, это машинное зрение. Значит, позволяет распознавать лица, распознавать эмоции, возраст. Это голосовые какие-то API, которые позволяют слушать, понимать смысл говорящего, да, говорить со своим пользователем, отфильтровать шум и угадывать по голосу, чтобы, допустим, Cortana не реагировала на того, кто с экрана говорит, а на своего хозяина могла реагировать, да. Язык. Понимание текста, понимание смысла и выявление желания пользователя по текстам и по анализу их. Знания, то есть возможность управлять сервис и API к нему для управления какими-то объемами знаний. Это объемы знаний, массивы знаний в интернете, это массивы знаний в учебных заведениях, их накоплено очень много. Для того, чтобы, или организация может иметь свои базы знаний, да, чтобы это воссоединить воедино и делать запросы к этому, к единому массиву, как к одному целому. Ну и, конечно же, с применением чего? Поисковых сервисов, которые... Это сервис Bing, конечно, это движок поискового Bing, который позволяет очень эффективно искать не только текст, конечно, но и веб-страницы, и изображения, и видео. Ну и я теперь хочу перейти непосредственно к сценариям. Да? Вот скажите, поднимите руку, давайте вот так по индустриям. Кто, пойдем по McKinsey, кто из производства? Есть производственная компания? Нету. Так, кто из компаний, которые обслуживают недвижимость? Есть такие? Тоже нету. А кто из ритейла? Тоже нет. Банки. Банки есть. Ах, откуда же все остальные? Ну, подскажите мне, откуда, из каких индустрий вы? Реклама. О, шикарно. А еще? Профессиональный сервис. А девушка, вы откуда? Просто IT. Просто IT, да? А вы, молодой человек? Безопасность. О, отлично. Кстати, в безопасности машинное обучение у нас используется очень широко. А вы? из интеграции. Ну, прекрасно, ребят. Давайте так быстренько глянем, что за сценарии клиентов. Ну, мы, вот я их разделяю на 5. Не буду говорить мы, это вот я так сделал, да? Значит, это сценарий удаленного мониторинга, управление запасами. Тут Гоша приводил пример, как можно палеты мониторить. И не только мониторить. Например, применение машинного обучения может дать, например, более эффективные маршруты движения грузов. Понимать, где, прогнозировать, где освободится какая часть склада. Зачастую люди даже не знают, что она освободится и не используют это, да? Персональное предложение, ну тут понятно, микромаркетинг, это вот все связано как раз с анализом. Если мы научились кластеризировать своих покупателей, это может быть банк, это может быть ритейл какой-то, да, то мы можем понимать, а какое предложение сделал покупатель. Мы вот с одним партнером интересную штуку делаем. Вот все ходят мимо мониторов в магазинах, смотрят на них, да, на эти мониторы. Мы решили, а давай мы поставим камеру на монитор. И теперь человек посмотрит, мы будем понимать возраст, мы будем понимать, значит, эмоции, мы будем понимать, что за аудитория, и под эту аудиторию можно контекстную рекламу подгонять. Вспоминайте фильм этот «Особое мнение», помните как? Да? Это работали наши сервисы? Наши сервисы. Но сейчас они по-другому немножко работают. У нас вот там, по-моему, стенд есть по определению возраста. И он работает очень, очень неплохо. Вот. Ну и, конечно, по индустриям, практически все индустрии можно охватывать сегодня. Я немножко о кейсах скажу. Вы скажете, ну что нам опять западные кейсы? Я покажу только 2. А дальше я прям расскажу вам о тех кейсах, в которых я участвовал непосредственно в разработке. Да? Ну вот первый, это КУКА, это производство. Да? Вот мы говорили, что самый большой рынок. Обратите внимание просто вот на цифры. Что такое КУКА? КУКА — это производитель роботов, который производит робот для производственных линий. Да? Завод General Motors выпускает автомобиль, всем известный Wrangler. Да? Некоторые вообще прям пищат от него, очень классная машинка. И вот эта машина производится сегодня большей частью по заказу. То есть люди привыкли в США, например, заказывать машины под себя. И это 8 типов различных кузовов. И производственная линия, которая производит этот кузов, состоит из 259 роботов. Представляете? 259 роботов. И эти 259 роботов клепают этот кузов. Для того, чтобы кузов другого типа запустить, надо их все перестроить. Раньше этот процесс занимал часы, да? Ну, то есть залей там везде программу, даже дистанционно, не подходя. Все равно это время. Почему? Ну, потому что это делалось, по сути, раздельно как-то. Средствами Internet of Things мы смогли собрать это все воедино и представить, и оркестрировать этим всем как единым процессом. Перестройка производственной линии происходит на лету, и каждые 77 секунд выпускается новый, может выпускаться принципиально новый тип кузова. Представляете, что достигнут? Оркестрация, да? Средствами Internet of Things. Используются данные от 60 тысяч датчиков. Анализируются, вырабатываются какие-то закономерности, понимание того, как это все работает. На лету. Вот в конце конвейера движется один кузов, а на входе уже производится другой. Раньше этого достичь невозможно. Можете представить размеры экономии, да, которые получил завод в процессе производства этих кузовов. Еще очень показательный кейс, говорящий о том, что интернет вещей совершает цифровую трансформацию настолько мощно, что это даже видно в деньгах. У этого кейса у нас много всего. Кому интересно, можно даже потом показать специальный онлайн. У них есть сайт, на котором можно зайти и посмотреть, как это работает. Но самое интересное, я хочу вам показать цифры. Авиационная компания, которой Rolls-Royce продает двигатели. Вы, как известно, знаете, да, что самолеты, двигатель вырабатывая ресурсы, их выкатывают, меняют на другие, просто закатывают, цепляют и так далее. Rolls-Royce озаботилась тем, что начала собирать информацию от самого двигателя, у нее свои датчики есть на двигателе, плюс информацию о режимах работы, как двигает рудом пилот, руд — это рычаг управления двигателем, как выполняет полет самолет, как он набирает высоту, как взлетает, где, по каким маршрутам, в каких погодных условиях и на каких маршрутах, и где, на каких аэродромах садится. Вот это Big Data, самое настоящее. Собирая ее воедино, машина занимается средствами машинного обучения, пытается оптимизировать весь этот процесс с одной целью. С целью экономии топлива. И, конечно же, там еще заложена цель предиктивного технического обслуживания, предупреждения об отказах. Потому что это очень важно с точки зрения безопасности. Но одновременно средствами машинного обучения стало возможным предсказывать увеличение расхода топлива. И вот таким образом, оптимизируя маршруты полета, оптимизируя значит, графики и оптимизируя даже режимы управления самолетом, достигнута экономия, которая составляет на каждый самолет 250 тысяч долларов в год, что составляет 100 миллионов долларов в год на весь парк из 500 самолетов. Ну пусть их будет 3-5 компаний. Но 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов. Это как раз вот классная иллюстрация того, что может делать интернет вещей. На самом деле таких кейсов много. Есть, например, Токио Харбор, то есть это порт Токио. Очень интересно, у меня даже видео есть, как оптимизируется движение этих кораблей на основе прогноза, да, где он окажется через 10, там, 20 секунд и так далее. Колоссальные по размерам выгоды получают компании, которые начинают использовать эти технологии. Ну и я немножечко расскажу о наших кейсах. Вот, в принципе, если сейчас звук включить, а звук пойдет отсюда, нет? Наверное, не пойдет, да? Есть? Я могу даже кусочек такой немножко веселящий показать. Или я могу здесь просто динамик увеличить, громкость. Вот, ну это мой партнер, компания Alan. Alan IT, это город Ярославль. В прошлом году, зимой, в январе, я поехал в Ярославль, говорю, ну, компания изъявила желание, интерес к интернету вещей. Говорю, давайте сделаем что-нибудь, хотя бы простое. Вот, и мы посчитали, что очень неплохо бы сделать такое решение, которое бы мониторило серверное помещение, определяла, что в этом серверном помещении на предмет аварийности, да, то есть анализ температуры, состава воздуха, анализ там, ну, там, по электричеству, влажности, да, может затопление происходить и так далее. После чего это все собиралось бы, применяется банальный Raspberry Pi, только они сделали это, конечно, в виде ударопрочного такого корпуса, чтобы внутри батарея большую площадь занимает. Для чего? Для того, чтобы если там отрубил электричество, он мог все равно собирать информацию с датчиков. Значит, этот хаб на Raspberry Pi получает информацию от датчиков и отправляет ее в облако. В облаке Stream Analytics делает оперативную оценку информации по опасности сочетания данных. То есть, если эта штука видит, что ситуация напоминает катастрофу, и развитие ее напоминает катастрофическое, что она делает дальше? Она через Notification Hub, есть такой сервис специально для отправки нотификации, то есть на телефоны ваши, пытается добиться, достучаться до админа. Но если это ночью произошло, админ спит, ну не слышит он ничего, да? А ситуация разрушается, ведет к тому, что разрушается или будет разрушено пожаром, либо наводнением, либо еще какой-нибудь катастрофой серверное помещение, а все ворклоуды и организации, у которых 500 магазинов по всей стране, работают там, и мы не должны допустить остановки, то у нас есть специальный сервис Azure Site Recovery. И если его в этом решении предполагается его задействовать, то, собственно, IoT-решение запускает Azure Site Recovery план восстановления. И по плану восстановления организация спокойненько переезжает. Время 8-10 минут. Ну, это где-то вот до 20-30 виртуалок мы проверяли. 8-10 минут организация полностью переезжает в облако, либо в соседний ЦОД. И продолжает работать в то время, когда серверно или там догорает, или тонет и так далее. Вот очень, казалось бы, простое, но оригинальное и, в принципе, нужное решение, которое и не так дорого стоит, и вы можете сами его покупать и использовать. И продается у компании Alan IT. Есть звук, не? А? Дым? А, демо горящего ЦОДа. Сейчас покажу, у меня как раз есть. Я ж пытаюсь звук получить. Будет, да? Ну что, давайте попробуем. Ну, если не будет, то вы увидите видеоряд, который сам по себе неплохой. Итак, поехали, да, Олег? Не будет, да? Тогда я звук включу. Не возражаешь? На максимум. Поехали. А, нет, это сначала интерфейс. Ну, так это выглядит, собственно, мониторинг. Видите, что это на основе преднастроенного решения сделано. То есть очень быстро. По-моему, 2 месяца и все готово было. Thank you. Вот так. Вот такой прикольный. Ну там пропал кадр, конечно, где Алан Мэн летит там в облако, написано Ажур. Вот. Было, да? Вот, собственно, интересный такой кейс, который реализован, и, пожалуйста, вот можно в жизненной ситуации его использовать. Еще один очень интересный кейс, партнер Guarana Cam. Кстати, это решение используют сейчас компании IKEA и Mega. Значит, прошел пилот уже на вот двух этих компаниях. Значит, они используют в качестве датчиков обычную систему видеонаблюдения, которая есть в любом магазине, да вообще в любой организации. Да? Что они делают? Они, конечно, используют вот здесь вот софт, устанавливаемый либо на регистратор, либо на микрокомпьютер собственный. Он у них достаточно эффективный для того, чтобы получать метаданные. Что это за метаданные? Это движение людей в помещениях. То есть их треки, переход с места на место, они каждого входящего чекают и контролируют его перемещение. И здесь очень много всевозможных можно получить данных, когда мы их накапливаем, да? Ну, во-первых, мы передаем в облако метаданные. Это само по себе не нагружает каналы, и можно передавать по самым узким каналам, в самых плохих местах информацию. Облако собирает информацию не только, это вот как раз история о Big Data, не только от видеонаблюдения, но и от множества других систем, включая там курсы в интернете, погода в интернете, да, праздники какие-то еще. Все это собирается в некий BI, который отображает ключевые показатели деятельности конкретного магазина, либо там аптеки, где это внедряется. Соответственно, там, допустим, может быть конверсия показана, и руководитель, кто отвечает, например, за маркетинг, могут даже оценивать эффективность маркетинговых акций, их тоже можно туда запускать, вводить. Более того, мы можем наблюдать тепловую картину, где находится больше людей, где они скапливаются, у каких полок, видоизменять размещение на этих полок, да, как-то так. И даже они отличают сотрудников магазина от посетителей. Ну, там есть определенные фишки, как они это делают с помощью специальной одежды. Вот, но они это делают. И, собственно, они сейчас разрабатывают еще и решение, которое позволяет контролировать полки, их наполненность, да, с использованием этого же функционала. Есть очень интересное решение моего же партнера, это компания Raxel Telematics, может быть, кто-то уже о них слышал. Что они сделали? Они в OBD разъем автомобиля, значит, подключают к нему свой датчик, там акселератор на нескольких, по нескольким осям, плюс они получают информацию от самого автомобиля, и на основе этих данных машинное обучение строит прогноз рисков водителя. То есть, насколько вы хороший водитель, насколько вы рискованный водитель. Куда они это продают, как вы думаете? Конечно, они это продают страховым компаниям, и страховые компании классно это покупают. Сегодня они продают уже 9 страховым компаниям. И на каско, ну, скидос там достигает 25, в некоторых случаях, я знаю, некоторые компании до 40% дают. То есть они уверены в том, что вот этот прогноз достаточно точный. Да? Они проверяли это на исторических данных и убедились, что да. Ну и ребята пошли дальше, они стали увеличивать функционал своего решения. В конечном итоге вот они реализовали такую идею, как сервис реконструкции ДТП, потому что он помогает понять точное направление силы удара. И в некоторых случаях там в судебных разборках или они могут доказывать на основе вот этих данных, что вот удар произошел именно так, а не так, как там это все трактуется. Позже они сделали специальное приложение, которое позволяет вам прямо на своем мобильном телефоне к концу дня оценить себя как водителя. Посмотри, хороший я был сегодня водитель или плохой. В общем, вот так вот решение развивается, и они даже продают это все за рубеж. Конечно же, у меня есть еще партнеры, у которых решения еще не вышли на такой вот уровень широких продаж. И мы в разработке, мы занимаемся и сельским хозяйством, и производством, и там большущими электродвигателями и даже гидроэлектростанциями. Очень много интересных кейсов, которые... Ну и, конечно же, я работаю над тем, чтобы найти их еще на рынке, прийти к бизнесу, прийти к каким-либо организациям, поинтересоваться, какие у них проблемы. Но это вот не всегда получается. Вот такие вот встречи, диалоги позволяют понять, да, кто-то поделится, кто-то знает проблемы, И вот мне бы очень хотелось, чтобы в результате того, как мы с Гошей сегодня выступали, вы увидели все, начиная от датчиков, да, увидели до нашей платформы. Поверьте мне, что она лучшая в мире для реализации идеи Internet of Things, а следовательно для цифровой трансформации вашего бизнеса. Вы могли бы, зная, какие проблемы можно теперь решить, приходите с этими идеями к нам, связывайтесь, мы с удовольствием выслушаем вас, пообщаемся с вами, побрейнштормим, это то, что нужно для того, чтобы такие решения родить. И я с удовольствием подберу вам партнеров, начиная вот от Гоши и кончая там любыми другими, которые бы вам понравились или которых бы вам хотелось использовать для построения таких решений. Спасибо. Теперь, если есть вопросы, я думаю, уложился я в регламент, нет? Если есть вопросы, прошу их задать. И у нас все или еще, Олег, что-то есть?